Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Ксения Алферова, актриса театра и кино, соучредитель фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть». Добрый вечер, Ксения.
Добрый вечер.
В одном из своих интервью вы подняли для меня очень больную, актуальную тему. Я хотела с нее начать. Вы рассказали, как покупаете книги, которые стопочкой лежат около кровати, и потом ложитесь отдохнуть и думаете, почитаю-ка я новости. Угу. И эти 5 минут, которые выделяются на новости, на самом деле заполняют очень много времени. Книги
остаются стопочкой лежать на полу.
Остаются стопочкой. А сейчас еще, знаете, если вот в моем детстве новости было читать очень скучно, и в юности там какие-то съезды партии были, ну, у меня такое советское детство.
И у меня.
Вот, то
мы и не интересовались, собственно говоря. В программе «Время» нам все рассказывали, мы спокойно с совестью ушли спать.
Да. А сейчас это же так увлекательно читать новости, да, все время что-то происходит, все меняется. И, в общем, как бы ты думаешь, ну да, надо же уделить этому время. Но книжки так и остаются книжками. И на самом деле, вот с возрастом все меньше времени можно уделить неспециализированной литературе. Именно классики, которые вот почему-то тоже с возрастом очень хочется начать перечитывать.
Поэтому я, видимо, хитрая. И обычно я так, ну, вот то, что вы говорите, это я рассказываю о том, как начались, собственно говоря, литературные посиделки.
Да.
Сейчас, слава богу, поскольку я придумала сама для себя, как этого теперь, как этого избегать, ну, то есть, как заставлять себя больше читать. У меня же теперь обязательства есть перед зрителями, которые ждут каждый месяц посиделок, ну, то есть беседы, разговоры о том или ином поэте писателе, часто это, как правило, это новый для меня автор. Ну, я имею в виду новый, в жизнь которого я должна погрузиться. Mm-hmm. Кого-то иногда я там повторяю, вот как Есенина, который будет завтра, то есть я о нем уже рассказывала. Но понимаю, что разговор, который будет завтра, будет вообще категорически другим, нежели был там несколько лет назад. И да неинтересны эти новости, это нам так кажется, они так специально сделаны, они как калейдоскопом суетятся у тебя на экране, и тебе кажется, что это так, что ты вообще, как же ты можешь лечь спать, не узнав, а вдруг ты что-нибудь такое пропустишь? Я обычно говорю, теперь уже, я стала значительным, я, ну, выбрала для себя там пару каналов, за которыми я слежу, чтобы держать руку на пульсе, что называется. Я говорю, послушайте, товарищи, ну, правда, если будет что-то очень важно и серьезно, поверьте мне, вы про это
мимо
узнаете.
Мимо вас не пройдет.
Я обычно это, я раньше делала так, на посиделках я забирала, потому что ладно, там вечером, а когда люди не могут из розетки себя выключить в театре или там вот на посиделках, я раньше собирала телефоны.
Да вы что?
Я собирала в корзинку
как,
телефоны.
Как в пионерлагерь.
Да, я их собирала, люди сразу. Те, кто уже знает, то есть те, кто первый раз приходили, это был такой испуг и недоверие.
Как бы 2 часа без телефона.
Как это он без телефона будет сидеть целых 2 часа? Я говорю, вот я здесь поставлю, вы будете видеть эту корзинку. И мне очень много благодарностей потом люди писали, которых мне удавалось отключить от сети, не все отдавали телефоны.
Да.
Я говорю, поверьте мне, вам станет легче. И вот правда за эти 2 часа, ну, то есть если у вас не какая-то, там у вас кто-то, не знаю, подключен к искусственному дыханию или еще что-нибудь, аппарату, ну, я не знаю, вам нужно отслеживать, или вы врач, которого могут вызвать каждую секунду,
да,
то
да,
вы,
да.
То есть вы получите значительно больше, вы должны, поверьте, этот поэт и писатель стоит того, чтобы полностью открыться внутренне, погрузиться в него и не быть наполовину там, и не ждать, что сейчас какая-то новость пройдет мимо тебя. Это, на самом деле, ужасное состояние, в котором мы все, на которое нас все подсадили.
Это такая многозадачность еще. Вот ты смотришь фильм, и даже просто смотришь смотришь хороший фильм и все равно косишь.
Это суета. Это абсолютно не... То есть это не умение. Мы ругаем и говорим о наших там детях, что вот они не умеют концентрироваться. Так мы абсолютно в таком же ситуации. И можно там рассказывать об алкоголиках и наркоманах, но иногда зависимых людях.
Да, да, да.
Но сейчас все человечество зависимо от этой маленькой, которой мы все уже... Я так... Потому что я сама такая, то есть, которую мы уже из рук вообще не выпускаем. Зачем мы держим его в руках? Что нам надо все время там проверять? Это страшная вещь, на самом деле. Я пост использую, потому что в обычное время не получается, а вот пост, оно как... Ну, вроде как ты должен же от чего-то себя там есть, не есть просто, это тоже уже несложно, что-то такое. И вот лишить себя чего-нибудь в этом телефоне, это самое сложное, на самом деле, как оказывается. Но это жуткая суета, это немногозадачность.
Немногозадачность.
Это выключение нас, то есть это неумение, потому что... Это, на самом деле, я недавно такое слово услышала, мы с вами вчера по телефону разговаривали, откроем зрителю секрет, да, нам да. нужно было предварительно познакомиться ближе, а такое слово услышала страшное, оно, с одной стороны, даже как будто бы красиво звучит, но страшное очень от моего отца, духовника отца Алексея, нежить.
Нежить, прекрасное слово.
Что мы, на самом деле, ну, я, по крайней мере, живем в нежити. И это тоже часть этой нежити.
Это очень глубокое то слово, над ним прям надо размышлять.
Ну, тебя ага. вытаскивает, это суета, она суета, то есть что это? Она вытаскивает тебя из... То есть мы не живем. Я очень часто, вот у меня будут там в апреле пасхальные посиделки. Вот на рождественских и пасхальных я обязательно, это как тема отдельная. И я это поняла и осознала, читая классику. Читая воспоминания, потому что все равно слова – это энергия. Тем более великие поэты-писатели, они как никто, ну, то есть у них такой специальный, им дал Господь такой дар, вот передать словами все, что возможно, да, чувства, переживания, но и ритм, то есть ритм, темпоритм, mm-hmm. развитие событий, то, как люди говорят, даже описательно, да, и ты вдруг понимаешь, когда ты читаешь и погружаешься во все это, особенно какая-то, если это автобиография, да, или там описание того, как это было, там, праздник вот сейчас и тогда, и ты выходишь, у тебя полное... Ты думаешь, так, подождите, что не так? А все как-то не так. А не так, это ты понимаешь, что там люди успевали жить. И почему нам кажется, что они успевали делать это в 5 раз меньше, и почему мы... Кто нам этот ритм задал? Мне кажется, что это вот, ну, то есть бесноватость чистой воды.
Вы знаете, вот письма Александры Фёдоровны, императрицы, я перечитывала, у нее же очень много задач в течение дня стояло вот к императору Николаю.
И более того, ты успеваешь, Николаю. Они успевали нам вот это в 5 раз больше, чем мы.
Но там, да, и в церковь помолиться, и чай попить с детьми. И
то есть очень да. важный попить чай с детьми, не на ходу со стаканчиком бежать, не успевая заметить, что это ты пьешь вообще.
И
такое.
В больницу отправить. Да,
так люди успевали быть друг с другом. Они успевали увидеть рассвет, закат, перемена времен года. Им тоже они понимали, что сейчас весна, ага, цветочки распустились или еще что-то. И люди успевали жить, даже загруженные целиком и полностью там. Но они успевали. Ну, то есть какие-то важные вещи они не пропускали. А вот эта безумная скорость, на которую нас, мне кажется, нас все быстрее и быстрее, а мы, как такое большое стадо, и переключаемся. Нам тоже кажется, что это важно. И нас отвлекает от очень важных вещей, от жизни, от наших детей, от их глаз, от купить полуфабрикатный, не знаю, там, или готовый торт. Это вкусно. Но приготовить вместе, пусть он будет выглядеть не так... Ну, то есть вкуснее ничего нету. И объяснить ты не можешь, почему такие же пирожки у бабушки или такой же салат у мамы вкуснее такого же приготовленного, но тобою. Или как мне ребенок говорит. Я говорю, Дунь, там, ну что-то... Она говорит, ну почему-то... Ну, то есть она, что она делает все то же самое, а не получается так вкусно, как у меня. Ну, потому что это мамины руки, и это важно. Я, например, себя прям такой, как лошадки, такой, остановились, сели. То есть когда-то по инерции куда-то бежит, я не могу, мне некогда, мне надо читать, или мне надо бежать. Там ребенок тебе задает какой-нибудь вопрос, и я теперь уже себя периодически...
Тормозите себя.
Ну,
да.
прям насильно, думаю, угу. так, я сама с собой думаю, так, взяла стаканчик в руку с чаем, эти 10 минут времени, ну, правда, они ничего, то есть ты должна их... То есть если сейчас вот она хочет с тобой поговорить, и она садится завтракать, значит, должна сесть и позавтракать вместе с ней.
Это на самом деле вот очень важно, и у меня тоже такие мамашкинские вот эти вот понятия, что у меня дети уже большие, и когда твой взрослый ребенок садится с тобой поговорить, это вообще бесценно. Это, да. Ну, то есть у него, ему уже тоже некогда, понимаете?
Да, да, да. Да, но сейчас не у всех людей, детей есть такая привычка, потому что родители, то есть мы, родители, мы часто их отучимся, они раз к нам, два, да. А нам все некогда. И мне, ну, у меня, я, например, я просто знаю, я это усвоила какое-то время назад, что наши дети – это наши учителя в первую очередь. И поэтому они нам, ну, потому что нас так как отзеркаливают, как сейчас модно говорить, ну, так и есть, и они нас нам показывают.
Да, да,
и
да,
мне
да.
Дуня часто, она говорит, мама, да что, какой-то раз она уже не выдержит, она говорит, мама, ну тебе всегда, ну тебе опять тебе некогда. Я такая думаю, так, стоп, с какого момента мне опять некогда? Я говорю, нет, да, Дуня, что ты хотела сказать? Ага. Ну, потом, давай вот вечером, но ей надо сейчас.
Это очень... Вот то, что вы говорите, что дети нас учат. Я, знаете, недавно к своей ужасно мудрой подруге, у которой 7 детей, обратилась, когда один из детей начал меня критиковать. Я ей звоню, говорю, ужас, он меня критикует, что делать? Я же этот авторитет. Вот. А подруга моя говорит, слушай, ну, во-первых... Скорее всего, что-то в этом есть. Ты прислушайся, да, на всякий, да, случай. Да. А во-вторых, говорит, ты должна быть как китайская стена. Вот такая вот, как китайская стена. Никаких вот этих вот отступлений, там каких-то вот этих переживаний лишних. То есть слушай, ну вот будь...
В зависимости, что критикует, это отдельный такой разговор.
Это отдельный разговор.
И
да.
Вот на самом деле я обратила внимание, вот мы начали с книг, из того, что читать и вообще как читать и нужно ли читать. Вы вот просто честно, товарищ, слушайте, что мне товарищ, если не хочется всех называть товарищем, друзья. Друзья, да, так будет правильно.
Ну, мы же сказали про советское
детство. Да, наверное. Хотя слова «товарищ» ничего плохого нету.
Да-да-да.
Еще надо заслужить звание быть товарищем кому-нибудь. Прям проведите эксперимент. Вот вы вот в этой суете, там, работа или там домашняя работа у каждого на своя, вот вы что-то бежите, успеваете, то все пятое, десятое, телефон, здесь все важно, сейчас такие новости. А потом возьмите книгу, ну, хорошую классическую книгу, любую, возьмите, откройте, и начните читать. Я уверена на 100% практически, то есть если это не человек, который там каждый день, не знаю, работает и читает, и у него это как-то уже... Это ужасно, но взрослый человек, у которого был такой опыт в детстве, который читал, ну, то все в прошедшем времени было,
да.
Вы обнаружите, что первую страницу вы с трудом, то есть вы все время будете отвлекаться на первой странице. Более того, даже внутренне будет иногда усталость такая. А что там еще? Вы будете к телефону тянуться, у вас будет все время что-то, ну, как бы вот такая вот. И только преодолев себя на второй, в лучшем случае, а лучше на третий, то есть не лучше, а скорее всего, на третий, включитесь. Вы поймете, что вы переключились, и вы можете быть вот туда погрузиться и уже не отвлекаться вот на этот ужас суетливый.
Да, кстати, очень-очень верное наблюдение,
вот
подтверждаю.
Просто честно и сами себе, вот, и посмотрите, что будет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях Ксения Алферова, актриса театра и кино, соучредитель фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть». Ксения, вот завтра, 25 марта, у вас литературные посиделки с Ксенией Алферовой. И вы взяли, ну, как идет Великий пост, да? Мы еще 10 раз подумаем, пойти ли нам какие-нибудь мероприятия. А вы взяли для чтения, для разбора вот фигуру талантливого хулигана Сергея Есенина.
Как он сам себя называл, да?
Да, как он сам себя называл, хулиганом и гулякой. И почему? Почему именно его?
Абсолютно осознанный был выбор именно его. Сейчас объясню, почему. Потому что, на мой взгляд... Повторю, мне очень повезло, мне, правда, разрешил отец Алексей, больше я раньше все время его... Отец Алексей Потокин,
отец
это
Отец Алексей
мой...
Потокин, который, кстати, был один раз на радио
Давно,
Вера
давно,
нас,
да. Ага. Мой духовник. И мы много с ним, слава богу, в последнее время беседуем. И я, начиная с Булгакова, это вот где-то было там зимой, он открыл просто для меня этого по-новой, с новой стороны совсем, и «Мастера Маргарита», и этого автора. И я теперь с ним обязательно обсуждаю всех моих героев, потому что мне интересен его взгляд. Он человек, который очень много читает, он Ну, такой вообще особенный. Он вообще физик-ядерщик по профессии изначально. Mm-hmm. Ну, то есть то, как устроен его мозг, и все, он и очень образованный, очень начитанный.
Из физиков священники — это очень крутой путь, я считаю.
Вот, математики, физики, да. И он... я раньше, когда то что-то я говорю, вот мне отец Алексей сказал, вот он то... Он говорит, вы знаете, то есть когда... Ну, то есть я все время вот цитирую бесконечно, и он мне как-то сказал, что когда... Ну, то есть когда нам другой человек что-то говорит, и вот у вас... Я же много что вам говорю, предположим, да? И вот у вас это отозвалось, вы это запутались, то есть это стало вашей мыслью, вашим чувством и переживанием. Со спокойной совестью говорите это от себя. То есть не отец Алексей сказал, а вы, потому что это уже ваше. Вы это приняли в себя, и вы уже так думаете и чувствуете, то вы с этим согласились. Так вот, я много с чем согласилась, поэтому не буду сейчас через каждое слово говорить, отец Алексей сказал,
но батюшка,
первоисточником, да, являлся он. Просто время, как я сейчас поняла, у меня какое-то новое, просто совсем для меня новое состояние в этом посте, как будто бы я... Вообще здорово, что это вера, это путь, и что ты с каждым, ну, как бы, если ты понимаешь, что это путь, и разрешаешь себе быть просто человеком слабым, ошибаться, подниматься, вставать, говорить прости, благодарить, и вот так вот, ну, как бы, останавливаться, потом идти, потом, не знаю, опускать руки, ну, в общем, все, что с нами происходит, то оно как-то все равно вот в правильном направлении ты идешь, и туда, но главное, вот, да, все время обращаясь там к Богу, ну, как я стараюсь делать в последнее время, там, я ругаться могу с ним, я могу там даже его там что-то так, какие-то претензии ему предъявлять, у меня с ним, он очень, я думаю, веселится, слушая периодически мои к нему обращения.
Ну, он же отец, да?
Да, я его именно так воспринимаю, поэтому у меня с ним такие очень неформальные отношения. Как и с отцом Алексеем, в смысле тоже я иногда с ним там спорю, потом мне смешно от самой себя становится, но тем не менее, это некий процесс и путь. Так вот, все же пост – это время в идеале, на мой взгляд, когда тебе дают возможность, да, вот ты здесь себя ограничил, здесь, то есть освободил время и место для того, чтобы наконец-то перестать суетиться, остановиться и поближе познакомиться с самим собой. А про Есенина всякое говорят, и очень любят про него говорить, как про, ну, то есть там вообще пугать, я думаю, пугать Есенина, вот про этого черного человека, ну, вот какой-то у него был такой особенный черный человек, страшный у этого Есенина.
Какая-то
вот он допился там, вот он, не знаю, докатился до такого.
Ну, страшный стих, правда.
Он страшный, но он, я специально еще раз его думаю, ну-ка, прочитаю еще раз перед эфиром. Но он про каждого из нас, потому что черный человек, это я теперь уже точно наверняка знаю, ну, во-первых, ну, после знакомства близкого с Булгаковым, с Гоголем, с Достоевским, с людьми, которые, почему там того же самого Достоевского, параллели специально провожу, называют там, да, что он вот такой ценитель, специалист по душам, да, по нашим, что так глубоко, как он заглядывает, и как он может проявить и показать нам, да, но откуда он все это взял, откуда он взял следы Регаловых и компанию, откуда он взял этих страшных людей? Из себя. Mm-hmm. То есть все эти пороки в нем, он знает их в себе. То же самое Гоголь. То есть он, например, страшно переживал, он не любил ни одну постановку «Ревизора» или там ну, до экранизации «Мёртвого душу» он не дожил, но тоже, я думаю, что переживал бы. Потому что никто не поставил так, как он написал. Это не... сатира, это наши страсти. Mm-hmm. Он написал наши страсти, описал их, которые живут в каждом из нас, и живут в нем, и жили в нем. Но эти люди, и Есенин входит в число этих людей, и Цветаева, и все наши вот великие поэты и писатели, это люди, которые, именно великие, а уж про гениев вообще я молчу, такими, как являлся, каким являлся Достоевский, там Гоголь в частности, они очень смелые люди. То есть так глубоко, как они заглядывали, сознательно абсолютно. Мы иногда встречаемся с самими собой, но в какой-то ситуации, когда мы себя некрасиво ведем, мы такие: «О, нет, это не я, так не может быть, нет, я не такой». Я очень хороший, я очень добрый, я очень, не знаю, совестливый, я честный, я такой. Нет.
То есть у нас нет вот этой честности, да, по отношению
к себе. Мы жуткие лицемеры все. Я в этом, я раньше, вот это то, в чё, вот это, тот момент, в котором я очень всегда спорила с отцом Алексеем. Он говорит: Ксения, ну вы такая хорошая, вы просто очень, как бы, я такая: да, я хорошая, или хочу быть хорошей. Все люди у меня тоже такие хорошие всегда были. Не в том смысле, что, ну, мы плохие. То есть в нас есть и хорошее, и плохое. Да, мы, у нас, и, наверное, жизнь нам для этого в большей степени дана, чтобы увеличить, может быть, вот количество хорошего. Но мы никогда никуда не денемся от плохого. И как, в какой ситуации оно себя поведет, из какой дыры оно вылезет, и как мы вдруг, ну, поведем себя, да, мы иногда можем
это
очень
точно.
Сильно испугаться.
Это точно, да.
И я ли это? И что, как? И я этого не сделал, и я там... И мы все время, мы все... Ну, то есть нам удобнее жить в иллюзиях, вот в том, что мы такие хорошие, мы такие... Нет, мы не хорошие. И мы, и наш черный человек, я в этом абсолютно убеждена, он не менее... Он, может быть, он даже у хороших... значительно более страшный, мне кажется, чем у того же самого Есенина. Потому что он достаточно честно... Да, я хулиган, и я буду хулиганом. И вот он так в это играл, так ему нравилось, да, и потировать. Ну, и он переходил какие-то границы действительно очень опасные. Ну, там, не знаю, сжигали иконы, они чего-нибудь только не делали. Но, с другой стороны, тут же очень важно еще то время, в которое они жили. И ты не можешь одного человека вытащить из контекста времени. И у нас тоже сейчас очень много что модно. И мы часто, то есть люди, которые называют себя православными, они делают многие вещи, которые вообще к православию, на мой взгляд, к честному не имеют. Даже вот я сейчас, мне пришло в голову, даже тот же самый пост. То есть вот эти бесконечные постные меню в дорогих ресторанах и очень постные морепродукты. Да, конечно, можно есть все что угодно, не в этом пост, на самом деле. Но просто мы как-то вот эта внешняя сторона, мне кажется, мы очень-очень фарисейские в последнее время. Он не говорил: «я хороший», он говорил: «я плохой». Он честно в этом признавался, но... он очень мучился. Если вы посмотрите, прочитайте внимательно это стихотворение про черного человека, то есть и он так отчаянно пытался кричать всем вокруг: «помогите». Он вот его с какого-то момента, все его стихи, они очень страшные. Он кричал: «помоги». Ему так был нужен другой, который бы помог, вот за руку вытащил. Ну, то есть, условно, например, если бы он встретил отца Алексея, как я там встретила его, да, в какой-то... То есть, я этого знаю давно, но там не так давно я опять, можно сказать, с ними... Ну, как будто бы я заново его встретила, думаю, вот же какой человек рядом со мной. И он мне помог преодолеть очень сложный период в моей жизни. Я не знаю, что бы было, если бы в моей жизни не было там Бога, отца Алексея и еще каких-то людей, которые, ну, понимаете, да, которые являются для меня авторитетом и которые живут немножко, ну, вот в такой парадигме.
Да, да, да.
Вокруг Есенина не было ни одного такого
совсем
человека.
Совсем другие люди,
ни
да,
ни одного.
Окружали.
И те годы, в которые он жил, они были страшны. Поэтому понять самому, да, когда у тебя нет вот этого, ну, как бы базы очень серьезной, но при этом душа очень чистая, и она как раз рвалась туда, и в стихотворении черного человека тоже это есть. И, ну, вот этого «нет, так не может быть, что я...» Там прям это вот, ну, такой вот крик, он прям через весь все стихотворение бьет. Неужели я всю свою жизнь профукал? Неужели это... Нет, я не... Она очень красиво заканчивается. Сейчас мы давайте, чтобы мы сейчас начали и закончили. Смотрите, он как страшно заканчивается. И очень страшно, но светло. Он говорит, вот смотрите, он пишет там через многоточие: «Месяц умер, синеет в окошко рассвет. Ах ты ночь, что ты ночь наковеркала? Я в цилиндре стою, никого со мной нет. Я один и разбитое зеркало». Вообще, когда человек один... И, например, у того же самого Гоголя тоже был такой момент перед смертью, когда он, ну, как бы был... Ему казалось, что он покинут Богом. И мы же все через это проходим, когда нам кажется, что мы остались одни. Ну, то есть ни людей, ни Бога рядом. На мой взгляд, я, опять же, опираюсь на свой опыт. Это происходит, когда ты очень сильно «я сам». И вот ты сам и хорошее, и плохое. И вот с этим ты тоже пытаешься справиться сам, со страстями, со своими. Нет, это вообще так не работает. То есть ты сам не сможешь. И если ты будешь сам, то ты угодишь... То есть это тупик, и это закончится так же, как это закончилось у Есенина, а может быть, еще страшнее. А может быть, ты не уйдешь, а будешь жить дальше свою жизнь, ну, катясь все ниже и ниже. Таких примеров вокруг меня, например, очень много, когда я сам. без Бога. А где же ему было его взять, ну, кроме как...
Да, в ту эпоху абсолютно негде было его
взять. Это очень... Ну, то есть, все передовые
он его чувствовал. Были против.
Да, он к нему рвался, он к нему прорывался. И не всегда, иногда пример того... Но при этом человек очень одаренный. Я думаю, что вот тот самый дар и талант, потому что все-таки дар – это всегда голос Бога, поэзия вот такого порядка. И его стихи там ранние про это, ну, там, тоже кричат, поют, не кричат. Ранние как раз поют, поздние кричат. И вот это семя, которое там, ну, вот это вот, да, дух, который в каждом из нас живет, он же тоже очень громкий. Мы многие сейчас люди, которые очень благопристойны снаружи. И прям не подкопаться, что называется. Вот смотришь, думаешь, ой, вот как же у него все правильно в жизни, он такой хороший. Но за этой стеной благопристойности... Там даже, то есть там она даже не пищит у многих людей сейчас, вот это вот, помогите. Поэтому он в этом смысле был очень честный, и самим перед собой тоже.
И
мне
смело,
кажется,
да,
что этот крик его нам во время поста очень полезен. И посмотреть, всегда проще же не в себя, а через кого-то. Он, и более того, он им написан, он им прописан, этот черный человек. Очень страшно. Посмотрите, и внутри себя не надо вслух это сидеть на посиделках и говорить, например. Сказать, да, а ведь я точно такой же. Я еще хуже даже. Мне кажется, хуже значительно.
Ну, судя по популярности этого стихотворения, его же знают, ну, все черный человек.
Видимо,
да, видимо, душа отзывается, да, что-то действительно в нас есть, и нам действительно проще увидеть это у Есенина на Гуляйке, чем, так сказать...
Ну, они ценой своей жизни нам это показывали. И тот же самый Достоевский, и тот же самый Гоголь. Ну, то есть то, как Достоевский страдал от своей там этой зависимости игровой, зная, он ее, но они ее препарировали. Цветаева то же самое делала. Она прям сознательно себя, то есть то, как она себя препарировала внутри себя, и вот там, когда читаешь ее дневники, мы привыкли сейчас судить, часто судят. Вы так глубоко даже, то есть вы убежите, теряя тапки от самого себя, даже вы, то есть вы, это очень смелые люди, и как бы, получается, сильные. То есть он в какой-то момент не справился, да. Но еще вот эта очень важная тема взаимности. Я одинок. Это то, вот про что тоже я наконец-то, до меня не так давно дошло, о чем все время отец Алексей говорит. И вот все эти авторы, то есть есть авторы, он их делит так. Я раньше так, я сначала задумалась, а потом, когда стала вот с этого угла смотреть на всех моих любимых авторов, думаю, а ведь как правильно это. Ну, то есть, например, Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Гоголь, Салтыков-Щедрин, Есенин тоже самый, Цветаева. Этот порядок будет не весь, ну, как бы. Это люди, которые искали взаимности. То есть им очень был нужен другой человек, тире потом Бог. Что мы тоже сейчас теряем. Мы такие самодостаточные, как будто бы все. Ведь что значит искать другого человека? Ну, то есть, не найдя другого, не имея этой потребности внутри, чтобы тебя услышали, поняли, ну, чтобы был этот рядом. Мы к Богу никогда не придем, потому что это, ну, как бы схема такая же, если можно это назвать схемой. Да, схема такая в том смысле, что для того, чтобы услышать другого человека, нужно самому замолчать. Вообще совсем замолчать про себя, а сонастроиться вот на того другого, который рядом.
Ну, собственно, мы с этого и начали нашу программу, потому что поговорили
про
коротко
детей,
о наших детях, которые нас учат. Напомню, что сегодня с нами и с вами Ксения Алферова, актриса, соучредитель фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть», у микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях Ксения Алферова, актриса, соучредитель фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть», у микрофона Анна Леонтьева. Ксения, а вот Я поняла, почему вы взяли ваши литературные посиделки.
Да, но вот тема взаимности, на самом деле, она очень важная. Это она не у всех. Есть такие достаточно авторы, которым как будто бы мы... Они очень красивые тоже авторы. Например, там, я его очень люблю, Пастернак. Но он такой был, в общем, про себя очень во многом. Ну, это отдельная такая тема. Вот те авторы, которых я все время называю, туда можно еще Блока, Цветаева, много кого добавить, и Есенина тоже, и Маяковского, как ни странно, там многие очень хорошие и верующие люди сейчас вот так покачают головой и скажут, как же, а он же. Да так же, потому что то есть эти люди, которые жили всю жизнь вот с этой потребностью и все время, ну, как бы кричали, а их не слышали те, кто был рядом, близкие, потому что близкие были заняты собой, как все мы. Мы бы тоже не услышали, и мы бы тоже не оказались рядом, ведь рядом с ним никого не оказалось. Он понимал, что он не справляется сам, не было веры, да, вот, она где-то была, но тоже как бы как, это же вот как, тебе же надо за что-то уцепиться.
За что-то уцепиться,
за, и за кого-то
точно,
хотя бы уцепиться,
сказано.
Чтобы тебя так не дали туда, как из болота, тебя хотя бы придержали, а дальше, может быть, ты уже вместе мы и выкарабкаемся. А за кого цепляться? А вот за кого мы сейчас цепляемся? А мы даже не понимаем многие, что мы живем в еще более сильном болоте, вот такой абсолютно звенящей тишины вокруг, но которая не режет нам слух, потому что мы сами, и мы такие еще все опьяненные своей хорошестью, православностью, я не знаю, чем там, да, мы все правильно делаем, ой, вот он не так верит, а этот так, а этот, наверное, не... судим очень-очень часто каких-то людях. А как говорит отец Алексей, я помню, я когда раз это услышала, я помню реакцию людей вокруг, так, когда ты слышишь, когда внутри люди, вот эту ту самую тишину, когда так... И притормозились вдруг все. Он говорит, я, наверное, я точно не помню, лучше, ну, да, мне не получается так хорошо его цитировать. Ну, смысл такой, он говорит, я, наверное, я хочу вас расстроить, наверное, я сейчас вас очень сильно расстрою, потому что вы здесь все очень хорошие. Сейчас у меня собрались любимые хорошие. Но вообще Бог пришел к разбойникам, а не к хорошим. Кто первый за ним отправился в рай? Разбойник. Уж такой Есенину не снилось такое. Какого, просто потому, что он признался в том, что вот что с этим человеком, я помню, когда он сказал, я потом долго не могла никак успокоиться, я все думаю, батюшки мои, вот за эти несколько минут, вися там на этом кресте, вы представляете, я не знаю, что, вот как страшно у него, что должно было перевернуться в душе, когда он вдруг увидел вообще весь ужас своей жизни, и как он должен был сказать прости, это же, чтобы ему сказали, да, пойдем. Так мы так все можем. И, ну, должны, не люблю слово, не нравится мне последнее слово «должны», потому что я вот благодаря, опять же, отцу Алексею и каким-то очень серьезным потерям в моей жизни, таким переживаниям, которых я очень благодарю, я прям поняла, что в какой-то момент, когда у тебя получается со всем с этим справиться, и рядом, в отличие от Есенина, оказывается и не один человек, который тебе помогают просто хотя бы ко дну не пойти, хотя бы удержать тебя потом и помочь вытащить тебя, и главное, что Бог с тобой рядом, и ты вдруг это понимаешь и чувствуешь, то, ну да, вот это прости, вот это ты свое несовершенство, никчемность, когда осознаешь и думаешь, надо же, как все устроено в этой жизни, надо же, как мы можем быть чужими такими, и как хорошо, когда мы вместе, когда, ну, когда тебе вдруг становятся нужны люди, которые рядом.
Да, да, да.
Когда
да,
они
да.
нам становятся... А тогда тебе и Бог становится нужен. И ты... А, вот я про «должна» говорила. И в какой-то момент вдруг ты понимаешь, что у тебя пропадает слово «должна», а тебе просто это хочется вдруг делать. Не «я должна пойти», а у меня такая потребность возникает. Думаю, надо же, откуда же она взросла-то? Ну, вот так бывает, оказывается.
Ну, ее, получается, нужно взращивать.
Да.
Потому что да, просто так ничего не происходит.
Я думаю, что она потом куда-нибудь исчезнет опять, потом, дай бог, опять появится. Вот поэтому я очень... Мне вот это всегда наше такое вот... Просто это особенно свойственно именно, как ни странно, очень сильное осуждение такое, ой, нет, он там этот повесился, а этот тот, а этот хулиган, это мы не можем в пост. И про это читать нельзя, про это говорить нельзя. Именно людям, которые называют себя верующими православными, людям, которые так себя не называют, они значительно меньше осуждают. Потому что они не, у них как-то нет ощущения, что они такие все великие, правильные, и идут куда-то, куда-то там к Богу. Они как-то живут, и как будто бы они больше осознают свое несовершенство, чем те, чем многие из нас, которые называют себя... Ну, правда, я не говорю все, я не знаю, я опять же по себе сужу, ну вот я так, поэтому я себя прям... Поэтому я очень рада, что в моей жизни есть эти поэты и писатели, потому что они, ну, в общем, и Есенин в том числе, тебя так приземляет, и ты думаешь, так, стоп, а я-то как? А, вот, оказывается, я как. Спасибо, Сергей.
Ну да, вот вы когда сказали про дневники Цветаевой, я подумала о том, что мы же вообще не пишем дневники. Mm-hmm. Когда ты начинаешь эти дневники читать, и ты понимаешь, насколько человек действительно глубоко пытается в себя заглянуть, и насколько вот в современном мире, и у тебя в частности, ну, у меня в частности, да, мы с вами так это...
Я про себя, не учим, про себя. Просто делимся, да-да-да.
Нету вот этой потребности, и нас даже удивляет немножечко, ну как же человек сидит просто вот посреди обычной жизни, пишет дневники про то, как вот он несовершенен, и что у него и там
на это время
болит
есть.
Внутри.
А мы столько всего важного делаем, и бежим куда-то.
И нет, и этого от нас не остается ни писем, там, любимому мужу, да, вот как можно каждый день писать письмо любимому мужу, это потрясающе, да, вот мы начали с Александры Фёдоровны, императрицы, и ни дневников там, ну, в данном случае Цветаевой, да, о том, как важно вот сверять себя с, вообще с какими-то истинами, да, и этого ничего от нас не останется, получается.
Нет, будет вообще как будто бы, да.
Но при этом это не, ну, не останется, может, и не останется. Моя мама говорила мне: дочка, не пиши книги, я была в книжном, там очень много книг. Но именно не произойдет этой встречи с собой, о которой вы говорите. Потому что не так много способов, да, встречаться с собой. Вот вы замечательный способ выбрали через классиков.
А мне кажется, да, что это путь к другим. То есть, встретившись с собою, тогда нам становится... То есть, когда мы понимаем, что мы, оказывается, абсолютно никчемные, и сами мы вообще мало чего... То есть, сами мы вообще ничего не можем, и нам нужен для этого... Для всего нам нужен Бог, но и люди, которых он же тоже, у нас не один же, не я же одна живу посреди земли, я и Бог. Это тоже странная какая-то ситуация
как
была.
Как в анекдоте, да, когда человеку посылали.
Да, 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 есть кто-то постоянно...
Лодку, чтобы спасти тонущего. Ага.
А есть эти, которые мне для чего-то очень нужны, должны быть, по идее. И тогда мы все же остаемся в этих людях. То есть если мы их услышали и приняли их такими, вот как бы что такое, вот отец Алексей часто там про настоящую дружбу, да, говорит, что мы все время предаем и себя, и других, потому что мы такие вот наполовину, ну то есть нельзя же быть наполовину честным, а значит мы все время врем. Ну быть как будто бы...
Мы разучились дружить?
А для этого нужно от себя отказаться. Не в смысле отказаться вообще о себе не думать, не лечить себя, нет. Но имеется в виду, что мне нужен другой не для того, чтобы, не знаю, самоутвердиться за его счет или вот рассказать ему, а как я. А все-таки сначала это тоже важно рассказать, как я. Но мне хочется узнать, как вы, а вам, как я. И оно какое-то взаимное такое, когда все время как я, или все время. Не знаю, это какая-то все равно такой отдельный, наверное, сложный разговор, но и часто свои какие-то ощущения сложно передать словами, вот так вот в радиопрограмме. Написать, кстати, проще. Когда пишешь, оно формулируется что-то, да, те же самые ощущения. Но мы, обратите внимание, мы не то что писать, мы что стали делать? Сначала все так, это было неприлично, аудиосообщение. Я опять же по себе сужу.
Да, кстати,
тебе было... часто проще, то есть что такое звонок? Ну, звонок это хоть какой-то, это хоть какая-то связь и коммуникация. То есть вы говорите, я должна в этот момент помолчать, услышать, как вы, что вы сказали. Что такое аудиосообщение? Мне так, я вдруг поняла, часто проще. Я думаю, ой, это сейчас звонить. Ну, то есть это же что-то у человека, какое-то настроение, он тебе что-то, время ты опять же на это тратишь, ты-ты-ты-ты-ты. А сейчас, а мне, у меня есть задача, мне надо ему сказать вот это.
Донести информацию.
Да, мне надо именно просто донести, я доношу. А уж как там он ее послушает и как у него там дела, мне неинтересно в данный момент. И сейчас общение многих, а вот молодых людей так практически все время сводится исключительно к обмену аудиосообщениями. То есть ты такой сам с собой разговариваешь-то. Ты не с другим человеком разговариваешь.
Театр одного актера.
Просто самим собой совсем это какая-то кукушка уже. Поэтому вроде как у тебя есть собеседник, но его на самом деле нет. Потому что аудиосообщение так построено. Я точно это знаю, потому что я помню, мы с подругой однажды вдруг когда поняли, что мы исключительно так вдруг с ней стали. Нам так стало проще. И потом мы с ней встречаемся и начинаем параллельно разговаривать. Она говорит, я говорю, мы друг другу... Так мы так разговариваем практически все часто.
Потрясающее наблюдение.
И я такая думаю, говорю, подожди. А что происходит? Обрати внимание, мы не можем даже, ну, то есть нас не хватает терпения выслушать друг друга. Мы уже все поняли, мы полетели дальше. А уверена, что мы поняли? Нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Ксения Алферова, актриса, соучредитель фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть». Ксения, такой вопрос. Вот вы очень глубоко погружаетесь в мир, именно человеческий мир авторов, о которых вы потом рассказываете, читаете на своих литературных посиделках. Вот это как? Вот это как знакомство какое-то с новым человеком? Он становится как бы другом?
Да, очень близким человеком становится. Мне однажды мой друг очень близкий сказал... Я очень боялась его оценки, потому что он такой критичный очень, ну вот как пришел на одни поселки, на вторые, и так как-то сдержан всегда очень в каких-то комментариях. И он мне говорит, слушай, говорит, такое ощущение, что ты лично их всех знала.
Да,
когда
да,
слушаешь
да.
тебя, ты так о них рассказываешь. Ну, просто тогда смысла не будет в этих моих вечерах, потому что есть у меня задача определенная. А задача такая – оживить для вас этого человека, то есть рассказать, познакомить с человеком. Они называются мой Есенин, мой Булгаков, мой Гоголь, потому что я, естественно, не претендую на объективность, хотя, как это отец Алексей, ну, как бы вообще весь мир субъективный, это прекрасно. Ну, что это моя субъективная, а как, чья же еще? Моя субъективное какое-то ощущение. Мне нужно полюбить этого человека, то есть не про любимого, поэтому мне с Есениным сложно, честно вам хочу сказать. Я когда рассказывала о нем, я два раза уже делала о нем давно еще посиделки, первые были такие... суперромантические. Mm-hmm. Я была прям очарована вот тем самым с васильковыми глазами. Вот я, в принципе, была в роли всех его женщин, которые готовы были ему все простить, но вот он такой лель, пастушок, как его там называли вначале. А вот второй раз, когда я перечитывала, то есть ты же меняешься, то есть ты там, не знаю, взрослеешь, мудреешь, и я прямо перед посиделками самими, я думаю, прям хоть отменяй. Потому что я привыкла, ну, как-то людей куда-то поднять, ну, как-то вытягивать, mm-hmm. защищать, оправдывать какие-то вещи, объяснять, да, про моих любимых людей, поэтов и писателей. А тут я такая встала, у меня руки опустились, я думаю, ну, у меня нету никаких оправданий вообще. Ну, то есть, и что сейчас у меня будут, то есть, какие посиделки про то, как не надо.
Mm-hmm.
Я думаю, ну, значит, так будет.
Про плохого
это были,
мальчика.
Это были, по-моему, первые, последние такие вот ду-ду-ду-дун, и все умерли. Сейчас они, я думаю, будут совсем другие, потому что я свою обиду на него пережила. То есть я дала себе прям зарок. Я думаю, чтобы я еще раз когда-нибудь рассказывала об Есенине, не будет этого никогда. Потому что я на него дико обиделась за то, что он так обошелся со своей жизнью, со своим даром и со своей. Прям обиделась, прям честно обиделась. Mm-hmm. Как будто бы что-то такое какое-то мне. А потом как-то я думаю так, а ну-ка, если подумать...
А если глубже, да, копнуть,
да.
И вот понять, что не было именно того, чтобы помогло в этот момент то, что мы называем покаянием, да, нет. Условно. Ну, покаяние – это такое вот, такое действие, которое может полностью вообще с чистого листа начать жизнь.
Ну, вот у меня как
жизнь.
Раз ощущение, что оно у него было.
Что оно было, просто он...
Оно у него было, потому что даже вот в этом стихотворении mm-hmm. Он так точно уже не мог бы сказать, честно признаться, что называется, но я вот теперь уже убеждена, что потом вообще такого нету, как утверждать отец Алексей, я абсолютно ему верю в этом смысле, что Бог за что-то прощает, а за что-то не прощает. То есть тогда это все вообще бессмысленно. То есть все, за что мы просим прощения, это все нам прощено. сразу же.
И вот это очень, кстати, непросто. Вот,
поверить в то, что прощено.
Мысль, да, а вот убеждение, да, вера, именно живая вера, что все прощено,
так это, самое,
это
так
не это всем дается так
я
вот
поняла,
легко.
Что это то, почему мы не можем прощать. Потому что я однажды, да. как это совет, как сейчас мод говорит, лайфхак, это жуткое слово, как-то был тоже по прощению с отцом Алексеем, там говорили там про обиду, и он сказал мне, что я думаю, надо же, да, а ведь это так вроде просто, а так сложно. Как только мы поверим, ты поверишь в то, что ты прощен, потому что есть какие-то вещи, за которые мы сами себя простить не можем.
Да, абсолютно.
Но он нас за это простил. И вот как только мы проверим в то, что мы прощены, тогда и мы сможем простить. И что нам сложно простить именно потому, что мы не верим в то, что нас прощают. И вот он очень здорово говорит про Иуду, например, про то, что это, пожалуй, то, что там... Ну, хотя нет, у Иисея другое. Почему Иуда закончил так, как закончил? Потому что он не поверил в то, что, его, что он прощен. Он в это не поверил. Он сам решил. А сам – это сумасшедший дом. Мы не можем сами себя простить. Нас... Почему? Потому что для того, чтобы быть прощенным, должен быть другой. Нас другой должен простить. То есть я вам сделала больно, я говорю вам прости, и вы меня должны простить. Ну, не должны, можете простить. И тогда я буду прощен. А сам себя это вкащенка. Ну, так это не тоже.
Очень хорошая мысль, да-да-да.
Только кто-то, соответственно, Бог. А, вот, поэтому... А, нет, хотел сравнить их с Иудой, нет, как раз Есенин, он как раз... И поэтому мне так кажется, что он кричит это своими какими-то. И ему так было плохо, и он не делал вид, что ему хорошо, и не делал вид, что он хороший, а пытался как-то до последнего... Только тут, опять же, ну, то есть и возраст, и, я не знаю, там, мудрость, разум и все. Ну, не хватило, многого не хватило для того, чтобы. Но вот такая возможность была, точно была. И то, что он прощен там наверху, я в этом абсолютно убеждена. Это такая наглая моя, конечно, убежденность, но думаю, что да, потому что он не был фарисеем. Он был жутким, он правда, он чудовищные вещи творил, за которые там, по идее, должен, но это как Маяковский. Я вот тоже, когда про Маяковского, у меня вдруг такая мысль возникла, я ее не проверяла пока на отцу Алексея, это просто мое ощущение, что, потому что он тоже считался, опять же, это то же самое время, когда... Но богохульствовал со страшной силой.
Ну да, когда это было, как это называется?
Модно.
Мейнстримом.
Это было, да, это было модно. И ты не очень как будто бы даже отдавал себе отчет в том, что как это страшно. Уже вот в этом, опять же, суете и вот в этом угаре таком, в котором все существуют. Может быть, если бы протянул подольше, оглянулся бы, и другие бы стихи полились, и понял бы. Обиделся. У меня тоже ощущение, что он, когда был маленьким мальчиком, ну, это отдельно, это надо про Маяковского рассказывать, но он там просто уход отца был таким внезапным, что у него прям сквозит обида на... Потому что, как сказать, если ты не веришь в Бога, а он, то есть он бесконечно спорил с ним, что-то ему доказывал, обижал его, оскорблял, но ты не будешь так делать с тем, кого нет, ну нет и нет.
Да-да-да.
А он в постоянной полемике с ним был, что-то ему там, так же, как и Есенин, он над ним издевался, он его там, то есть как бы он, правда, ну то есть за какие-то вещи я читаю, вот я сейчас там, да, вот все это время.
Погрузились.
Погрузилась обратно, и прям, я думаю, я прям готова была, я думаю, был бы рядом, я бы его чем-нибудь тяжелым бы побила просто, встряхнула, не знаю.
Ну да, сказала, как кажется,
эй!
Хочется свои знания. Да,
да, да, да. Ну и мне сложно ему какие-то вещи простить, сложно. Но я не бог, я думаю, что я с трудом там, да, как человек, да, прощаю. А вот я думаю, что Бог-то как раз, он милостив, если мы так громко кричим о том, что мы...
Слушайте, ну какая, да, какая милость, то, что у вас такой духовник, который вот в этой вашей, так же погружен в литературу, как вы, да, и также может, как бы, есть о чем вот с ним поговорить.
Он как-то в жизнь людей погружен. Ну и знает, да, знает.
И у него какие-то дивные проповеди. Простите, это совсем не относится к нашему разговору.
Вы послушали, они замечательные.
Я что-то успела, что-то не успела. Отец Алексей Потокин... Надо его просто найти и послушать прямо вот как следует.
У нас на странице храма в Телеграме, это храм Флоры и Лавры на Зацепе, там, ну, все воскресные проповеди, если он себя хорошо чувствует, это отца Алексея. Угу. Они действительно удивительные. Причем есть люди, которые, многие люди, которые первые... Я не понимаю, что он говорит. Я тоже раньше так мне казалось. А душа все понимает, поэтому не говорит ничего сложного. Но просто он говорит по большому счету. Mm-hmm. И мне кажется, это непонимание из разряда «я не хочу». То есть если я это приму и пойму, мне надо с этим что-то делать. А значит, что-то делать с собой, что-то в себе менять. А вот это уже следующий уровень сложности.
Да,
и его тоже не хочется. Ну, проще пребывать в неведении о том, что... И совершенно замечательные у него воскресные евангельские такие, как беседы. Но они не столько... Ну, про Евангелие, да, но про нас с вами. И он как раз, кстати, оживляет Евангелие. То есть эта книга становится для тебя... И вообще все очень через любовь. Вот он, как раз они, вот он, отец Михаил, они из тех батюшек, которые никогда тебя не добьют.
Mm-hmm.
И они очень любят говорить, что как правильно, ты надломленную ветвь не надломишь, как точно это никогда
не
звучит.
Да, надлом тростник.
Ну, имеется в виду, что когда человек приходит, то он уже, мы, ну, как бы мы больные, мы надломленные. И нас надо для начала окружить заботой, вниманием, отогреть, услышать,
срастить,
принять,
немножечко срастить.
Подлечить, да. И потом потихонечку, аккуратно, но через любовь какие-то вещи нам про нас. И он там часто иногда так: ну, вы не обидитесь, если я вам сейчас скажу. Я говорю, я не обижусь. А это вот так-то называется такая. Но то, как это говорят, то есть тебя не... Ух! Не наказывают, не осуждают, не там что-то, а очень... И ты можешь это принять, услышать и с этим пойти и как-то, ну, как бы так заглянуть внутрь себя и сказать, а, ну да, ведь действительно это так. Тебе так становится не по себе немножко. Но, опять же, это не то, что ты понимаешь, что, ну, значит, с этим... У кого просто попросите.
Ну, поскольку вот наша беседа проходит во время поста, я тоже должна сказать, что, знаете, вот по юности и такие часто были ситуации, когда... Мне казалось, что меня что-то очень сильно обидели. Кто-то очень сильно обидел. И вот потом, когда проходит уже десятилетия, и ты понимаешь, что на самом деле, вот ты оглядываешься назад, ты понимаешь, насколько ты был совершенно не так себя вел, как вот должно было, да? Ну, должно, вы не любите это слово.
Ну, должно
как
хорошее, нет.
Можно
ну,
было, да.
Ну, и должно, может, не знаю.
Да, просто, должно, да. Ну, как тебе, как просто как человеку,
да,
как,
да.
Так сказать, ближнему, как христианину. И это, конечно, не очень приятное открытие о себе, но они очень необходимы, потому что ты не просто там про себя что-то понимаешь, ты еще и прощаешь этому человеку, который
казалось, ты набитил. Да, ты понимаешь, что если ты чуть по-другому себя, то и реакции такой бы, не может быть, он и не сказал бы тебе это и не сделал.
Да, ну, да, 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 да. Ой, Ксения, вы знаете, что наша беседа подходит к концу? Она как просто на одном дыхании, еще, кажется, столько поговорить можно.
Ой, извините, я вас прерву, вот что хочу сказать. Про поскольку посиделки завтра, и вряд ли вот так резко те, кто нас слушают, сорвутся и придут, ага. Меня просят делать онлайн тоже версию, которая остается потом, то есть в течение месяца можно ее приобрести и послушать. Я прям... Раньше я бы посчитала это самонадеятельностью, тем более, что еще не состоялся этот вечер, но просто я понимаю, что чувствую, я знаю, но что разговор будет, ну, такой настоящий, честный, правда, и мне кажется, очень важный для каждого из нас. Его можно послушать онлайн будет.
Это прекрасная информация,
да.
Ксения. Вот для меня это очень хорошая информация. А где я могу это сделать?
А на странице у меня, либо есть отдельная страница литературной посиделки с Ксенией Алферовой, и там есть все вот эти анонсы, ссылки. Я просто не всегда делаю онлайн, потому что это такое дорогое удовольствие.
Спасибо большое за этот такой литературно-человеческий разговор, на самом деле очень душевный. Спасибо. Я напомню, что сегодня с нами была Ксения Алферова, актриса, соучредитель фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть» и создатель проекта «Литературные посиделки» у Ксении Алферовой, которую, к счастью, можно будет на этот раз в завтрашней посиделке про глубокий и трагический внутренний мир поэта Сергея Есенина послушать онлайн.
Светлый вечер. На радио «Вера».